Книга Буджум 2. Нигун. Нигун мы писали дня 3. Не получалось ничего. Как только мы пытались его увязать в силки ритма, Нигун выходил из-под контроля, начинал жить собственной жизнью, хлестал хвостом в стороны и улетал об стенку. Ежедневно мы подбирались к нему.
«Дубль 18», — уныло сказал эльф, стирая очередную запоротую дорожку.
«Давайте так», — сказал кто-то. «Нигун, это ведь что? Это ведь живой интерфейс общения с Богом, специально для этих целей придуманный. Давайте представлять, что мы простые, безграмотные хасиды, собрались у цадика на послушать, пожрать и попеть. Вот перед нами простой деревянный стол, на нем, скажем, две горбушки и горшок молока. Во главе стола сидит наш цадик с длинной бородой, смотрит строго, отвлекаться нельзя. И вот он запевает, а мы, значит, должны его слушать. Поехали».
Нигун развернулся кольцами, сгустился и порвался опять.
«Для простых хасидов вы слишком упитанные», — мрачно сказал эльф, поправляя наушники. «У тебя запястье к деке прилипает».
«Ладно, на столе ничего нет. Все подъела первая хасидская смена. И в погребе ничего нет. Все враги унесли. И вообще мы тут сидим уже неделю и только одной энергетикой и питаемся. Готовы?»
В дверь постучали. Сосед Женя просунул голову в комнату.
«Эльф, я додай... дай, пожалуйста, ключ от почтового ящика».
Дубль 20 был запорот соседями сверху, решившими подстучать нам в ритм.
21-й дубль был запорот воробьями, устроившими секс-тур на балконе.
22-й был убит случайно невыключенной мобилой, на которую полезли рекламные смс-ки. В 23-м я неожиданно забыл слова, напрочь, все 4 строчки.
24-й дубль мы пели уже в каком-то полупрозрачном состоянии. Нигун самостоятельно вился вокруг нас, пульсировал, затягивал. Хлопая глазами, мы слушали, как он затихает в финале под отвратительный скрип качелей во дворе. Эльф со свистом втянул воздух, выволок из шкафа канистру машинного масла, будто специально там хранившуюся для подобного случая, и, страшно вращая глазами, отправился во двор. Мы сидели у микрофонов, как с 2 сдутых шарика. Нам даже не интересна была судьба несчастных детей. Нигун валялся под ногами и ехидно дышал. Помахивая пустой канистрой, вернулся эльф.
«Волтых геат коях! Волтых гелофен индегасен!»
Упорно выводили мы снова, уже не заботясь ни о чем. В углу комнаты сгущался воздух. Оттуда старец с горящими глазами нам грозил кулаком. «Если бы у меня были силы, я бы выбежал на улицу, я бы крикнул: мир! Мир вам! Ужо, мир вам! Ужо!»
«Все, на сегодня хватит. Отбой. Пора вам расслабиться».
Эльф, сделанным равнодушием, щелкал рычажками на пульте. «А то уже поете черти что. Сейчас пойдем на кухню, съедим что-нибудь, потом чаю попьем, если время останется. Затем, может быть, скрип телеги поищем для 11-го трека». Мы устало завозились на стульях, вылезая из-за микрофонных стоек.
«Внимание!» — вдруг крикнул эльф. «Пишем последний дубль! Поехали, быстро!»
И ткнул куда-то в пульт. Мы даже ничего сообразить не успели. Почти было развоплотившийся Нигун самостоятельно прыгнул на нас с пола, затянул свои кольца, куда-то потащил и исчез. Осталась почти ватная тишина.
«Идите курить», — благодушно посмеиваясь, сказал эльф. «Этот вариант пойдет на диск». На балконе дул ветер. По близкому небу неслись облака. Внизу во дворе дети яростно и беззвучно болтались на качелях. По ржавому поручню балкона деловито ползла божья коровка. Добравшись до моего локтя, она остановилась, поводя усиками, затем погрозила нам кулаком и улетела. Можно было переходить к следующему треку.
Yada da 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 Волтых гиат коях, волтых геловным дигасн, волтых гешригн шолем, 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 шолем.
Волтых гиат коях, волтых геловным дигасн, волтых гешригн шолем, 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 шолем. Я-да-дай, дай-дай-дай-дай, шригн шолем, 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 шолем.
Волты гиат коях,
если б у меня были силы,
волты геловным
я бы вышел на улицу, я бы крикнул: мир, мир, шолем, шолем, шолем.
Умца, умца. Спать совершенно невозможно. По всему городу умца, умца и низкие частоты. Либо тишина, либо воздух. А от собственного выпускного вечера я помню всего один эпизод. Яркий. Там у нас танцы были современные, как бы. Брейк-дэнс всякий, рок-н-ролл и тому подобное. И вот я там с барышней одной задумал отплясать па одно простое. Это когда надо за руки взяться, ступни близко друг к другу поставить, самим откинуться назад и сильно крутиться вокруг воображаемой вертикальной оси, которая проходит через эти ступни и руки.
Музыка ревет, не слышно нифига, и мы, значит, сильно кружимся, как какие-нибудь рок-н-ролльные акробаты. А барышня-то отличалась особой субтильностью. То есть маленькая была и худенькая. Зато у нее были огромные очки-хамелеоны и хорошее чувство юмора. По мере того, как мы, значит, кружимся, все такие, я постепенно замечаю, что народ-то вокруг нас от большого уважения расходится. Смотрит, пальцами показывают, как мы здорово танцуем. Некоторые так вообще шарахаются по стенкам, осознавая всю свою танцевальную несостоятельность. Но барышня моя от чего-то неспокойна. Очень уж жалобно смотрит, а глаза у нее как раз под оправу очков стали по размеру. И постепенно открылась мне правда жизни. Оказывается, пока мы так плясали, у нашей пары произошло некое перераспределение кинетических энергий. И случился натуральный дисбаланс. То есть ступни-то у меня на правильном месте находились, а у барышни они стали в максимально удаленной точке. И все ее праздничные баретки со свистом догоняли неловких выпускников и учителей. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Город отца. Над тем городом было неправдоподобно красивое фиолетовое небо, переходящее в глубокую синеву. Город искрился вечерними огнями, на каждом свободном месте горела реклама, в вышине на одной из крыш крутился гигантский хрустальный шар. Что там за реклама была, совершенно неизвестно. Она вся состояла из иероглифов. Латиница попадалась редко и означала непонятное. Прямо передо мной изгибалась огненная река, разделенная на два потока. Правый был золотой, левый красный. Мельтешение огней, шум, гам, скорость. Но в стороне, слева, на переднем плане, недалеко от дороги моста реки, вакханалия цветных точек отступала. И проявлялась негромкая вечерняя тишина. Из теплой полутьмы выплывала полуоткрытая дверь с фонариком над ней, окошко в стене и стул, вольно и спокойно стоящий на тротуаре рядом, словно верно ожидающий своего хозяина, вставшего на минутку к телефону. Вот это невероятное сочетание буйства и безмятежности меня оттуда и не отпускало. Я колупался в пограничном пространстве, не в силах пробиться к этому стулу на тротуаре, но и не желая просто так вываливаться обратно в реальность. В том же ящике отцовского стола всегда лежала мощная филателистическая лупа. Я с надеждой наводил ее на город, но видел только бессмысленные разноцветные точки и ромбики. Она только все портила. Надо было делать по-другому. Я водружал на стол чемодан электрофона «Молодежный», раскрывал его, рискуя каждый раз крышкой разлить стакан с пыльной водой, вечно стоявший у дальнего края стола, ближе к стене. Включал его в сеть и ждал, пока нагреются лампы. Когда красный огонек на панели наливался светом, надо было почистить иглу звукоснимателя. Это делалось пальцем. Динамик рычал и хрипел, показывая полную готовность снимать звук. Я ставил пластинки из отдельной коробки. Они были мелкие и хранились доступнее всех. И вот тогда можно было снова входить в тот город. Потому что Вера Матвеева пела «Я ушла гулять по городу, слушать ветер и безветрие». И можно было слышать гудки машин и стук бабочек по фонарику. А потом, потому что сестры Пенат спели «Киноокая касанта, дай-дай и дай», и слышны были гул толпы на улице и шелест занавески на окне. А потом была музыка со смешным названием «Летка Йенка», которую, как известно, умеет танцевать слон. И это было тоже в тему и про этот город, и можно было почти дотронуться до этого стула и послушать, как он скрипит. На обороте этой открытки давно уже канувшую лету, были только японские иероглифы и никаких иных понятных надписей. Единственная теперь возможность узнать, что это был за город и где это место, спросить у отца, когда он случайно выйдет из двери, освещенной неярким фонариком, и усядется на стул, стоящий на теплом тротуаре, в сердце незнакомого ночного города, накрытого фиолетовым небом.
Не ищи меня, пожалуйста, я ушла гулять по городу, полутенью, полусветом, мимо заспанных домов. Я спасу от одиночества эти улицы и дворики, позабытые домами ради отдыха и снов. Позабытые домами ради отдыха и снов. Я ушла...
Особенного я, она там нам помог. Дай-дай, кирай, кино, дарека санто. あなたは浮気な恋人なのよ気にしてないわよあんたなんか関係ないもんそうでしょ今頃改心してもダメやってけないわよあたしはだからあなたと一緒に
сказки офисного планктона. В некотором благоденстве, в сетевом агентстве, на бизнес-просторе, в одной конторе, жил-добыл начальник. И было у него три менеджера. Вот набрали они стаж, начальник собрал их и говорит. «Менеджеры мои любезные, покуда я на пенсию не вышел, дверью не хлопнул, отрест не лопнул, пора вам свои отделы заводить». Ищите себе секретарш вышколенных да выученных, чтоб знали ксерокс и кофеварку, бухучет и маркетинг, вам в помощь, мне на прибыль. Поклонились менеджеры начальнику, сели за свои рабочие места, написали объявление о вакансии и послали его по электронной почте в глянцевый журнал. Ждут пождут, кто на соискание придет. К старшему менеджеру пришла дочка замминистра. Бегает быстро, поводит очами, Гарвард за плечами. К среднему менеджеру пришла дочка нефтяного магната. Чуток полновата, зато в белом саре и на красном Феррари. А к младшему Ивану Чаевичу никто не пришел. Так он весь день как дурак и просидел в приемной. Закручинился младший менеджер и пошел вниз по лестнице со своего этажа. Дошел до самого черного входа, смотрит, а в холле на табуретке сидит дранная панкушка с фенечкой на руке и глянцевый журнал, стащенный с ресепшена, листает. И как раз на том самом объявлении держит. Иван Чаевич говорит ей. «Панкушка, панкушка, а ну положь литературу на место и вали, покуда я охрану не вызвал». А панкушка ему отвечает. «Бери меня в секретарши». «Что ты? Как же я возьму панкушку в секретарши?» говорит ей Иван Чаевич. «Меня же все засмеют». «Бери, знать, судьба твоя такая». Повздыхал младший менеджер, но делать нечего. Отвел он панкушку в свой кабинет, усадил за свой стол. Начальник подмахнул три приказа. Каждому менеджеру по отделу со штатом, оборудованием и личной секретаршей. У старшего дочка замминистра, кофе как из канистры, клиентская база в Усть-Жопске надружит с Оксаной Робски. У среднего дочка нефтяного магната, по телефону матом клиенты хрен там, но с оглинским акцентом. А у младшего Ивана Чаевича Пан Кушка сидит, фенечку вертит, кнопки тыкает и смеется. Вот собрал начальник менеджеров на совещание. «Хочу, — говорит, — смотреть на уровень ваших секретарш. Пусть они мне к завтраму годовой баланс сведут». Поклонились менеджеры шефу и пошли по своим офисам. Иван Чаевич пришел к себе, чай не пьет, в сапера не играет, сопли утирает. Панкушка по офису скачет в наушниках, спрашивает. «Что начальничек не весил? Что компьютер подвесил? Аллегори какое?» Шеф велел к завтраму годовой баланс свести. «Не заморачивайся, Иван Чаевич, иди домой утро вечера кредитоспособнее». Ушел младший менеджер, а Панкушка прыг с кресла, сбросила с себя фенечку и обернулась Василисой Пререлизной, такой специалисткой, что и в сказке не описать. Позвонила она по мобильнику с одной кнопкой. «А ну-ка, замзав, начсбыт, бухмаш, сведите мне к утру годовой баланс, как у моего прежнего босса было». Приходит Иван Чаевич с утра. Глядь, Панкушка опять в наушниках скачет, а на столе годовой баланс лежит с тиснением на обложке. Обрадовался младший менеджер, сунул его в папку и помчался на совещание. А там начальник уже других менеджеров принимает. Развернул он годовой баланс от старшего. «Для этого баланса надо долго в уме считать». Развернул он баланс от среднего. «Этот баланс только в побоюле сдавать». Раскрыл он баланс от младшего. «Ах, а этот баланс хоть сейчас инспектору подавать». Пошли старшие менеджеры по своим офисам и списываются по Аське. Напрасно мы смеялись над секретаршей Ивана Чаевича. Не Панкушка она, видать, а из теневых структур. Вот прибегает курьер, приносит новые указания начальника. Разработать к завтраму новую рекламную концепцию. Загрустил Иван Чаевич. Чай не пьет, в косынку не играет, Яндекс ковыряет. «Что печалишься, начальничек?» — спрашивает Панкушка. «Шеф велел к завтраму рекламную концепцию разработать». «Не заморачивайся, Иван Чаевич, иди домой. Утро вечера кредитоспособнее». Ушел младший менеджер, а другие секретарши смекнули, что дело нечисто, и послали бабушку-уборщицу посмотреть, что Панкушка делать будет. А та проведала про это, положила монитор экраном на ксерокс и копирует сайт какого-то школьника про реформу Минобраза. Рассказала бабушка-уборщица об этом другим секретаршам. Те и стали так же делать. А Панкушка скинула с руки фенечку, нажала на мобильнике кнопку и говорит: «А ну-ка, замзав, начсбыт, бухмаш, разработайте мне рекламную концепцию, какие у моего прежнего босса ежемесячно были». Иван Чаевич пришел с утра, смотрит, а на столе уже рекламная концепция в трех томах лежит с брендбуком, диспенсером и шелфтокером. Обрадовался младший менеджер, схватил все в охапку и побежал на совещание. А там начальник уже работу других менеджеров принимает. Глянул он на концепцию старшего и послал того в приемную. Развернул концепцию среднего и послал того еще дальше. Раскрыл он брендбук младшего и тут же дал указание размножить и разослать по всем филиалам. На радостях объявил начальник на завтра корпоративную вечеринку от обеда и до упор. Сидит Иван Чаевич опять грустный, чай не пьет, в чате не сидит, галстук теребит. «Что опять не весел?» – спрашивает его Панкушка. «Али поставки задерживают?» «Как же мне веселиться?» — отвечает ей Иван Чаевич. «Шеф корпоративную вечеринку затевает с секретаршами. Меня же все клиенты засмеют». «Не заморачивайся, начальничек. Иди туда один. Я вслед за тобой буду. Как услышишь салют и оркестр, не пугайся, а скажи: это моя Панкушка в раскладушке едет». Вот пришел Иван Чаевич на корпоративную вечеринку один. Вокруг соседние секретарши ходят, накрашенные, напомаженные, ноги от ушей, рот хоть стоматолога при шее, смеются над ним. Мол, ты бы, Иван Чаевич, свою секретаршу хоть бы на флешке принес. Небось, все вокзалы исходил, пока нашел. Сели начальник с штатом и вип-клиентами за столы дубовые, за скатерти икеевские. Тут салют, фейерверк, оркестр и мотоциклисты с зажженными фарами. Испугались все, легли на пол, руки за голову, а Иван Чаевич им и говорит: «Не пугайтесь, коллеги, это моя панкушка в раскладушке едет». Подъезжает к парадному входу кортеж. В центре сияющий Бугатти Вейрон едет. Менты по дороге на вытяжку становятся. Вертолет сверху стрекочет. Выходит из автомобиля Василиса Прелелизна. В сарафане от Гайнвилле, в калошках от Вайцмана. Все секретарши там в обморок и попадали. Накушались гости, врубили дискотеку на 5 этажей, стали плясать. Василиса пререлизная взяла старый картридж от принтера. В один рукав положила. Взяла стопку битых дисков. В другой рукав положила. Махнула одной рукой, стала DVD-панель во всю стену. Махнула другой, пошла прямая трансляция с «Формулы-1» из «Маньякура». А другие секретарши, глядя на нее, тоже так попробовали, но только всех VIP-клиентов тонером загадили, а начальнику диском прямо в зубы засадили. Рассердился тот и уволил обеих секретарш с грифом КЕМ. В ту пору Иван Чаевич в свой офис тишком пробрался. Увидел фенечку на клавиатуре, да и в шредер ее засунул. Вернулась Василиса пререлизная с корпоративной вечеринки, смотрит. А нет ее фенечки, только шредер хрупает да дымится. Расстроилась она. Села на факс и говорит: «Что же ты, Иван Чаевич, наделал? Подождал бы еще 3 дня, срок моего контракта бы и вышел. А теперь ищи меня в некотором концерне, где, прикидывай в черне, на далеком пати, в забугорном синдикате, в виртуальном резидентстве, в 39-м агентстве у Кощея Бессметного». Сказала так, превратилась в факсовый листок и куда-то отправилась. Бросился Иван Чаевич к факсу, а там вместо цифр номера одна древняя псевдографика. Погоревал Иван Чаевич, заархивировал рабочие файлы и отправился вон из офиса, куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли шел, а спустился опять на самый первый этаж, где панкушку свою когда-то встретил. А там сидит на табуретке старичок-вахтер и вход загораживает. «Стоять, — говорит, — документ давай». Рассказал ему Иван Чаевич про свою беду, а старичок ему и говорит: «Что же ты такую секретаршу-то профукал? Это же сама Василиса Пререлизная была. Ей 3 дня до альфа-версии оставалось. А теперь пойди найди к ней регистрацию. Ну, делать нечего. Вот тебе GPS, ступай смело, куда он покажет». Поклонился Иван Чаевич старичку-вахтеру и пошел по белу свету, куда GPS пищит. На офисной стоянке, видит он, стоит ламборджини начальника, а взад ему милицейский «Жигуль» въехал. Только снял младший менеджер мобильник с пояса, а из «Жигуля» мент помятый вылезает и говорит человеческим голосом: «Не закладывай меня, Иван Чаевич, я тебе пригожусь». Пожалел Иван Чаевич мента и пошел дальше, переулками да скверами. Видит он, стоит палатка с шаурмой, а сзади нее сидит торговец и ингредиенты приманивает. Только сорвал честный менеджер мобильник с пояса, как говорит ему торговец человеческим голосом: «Не закладывай меня, Иван Чаевич, я тебе пригожусь». Пожалел Иван Чаевич торговца и пошел дальше, эскалаторами да переходами. В давке на перегоне Таганская-Пролетарская увидел он, как пацан-жиган мобилку у гражданина срезает. Скрутил менеджер пацана-жигана, а тот ему и говорит человеческим голосом: «Не сдавай меня в обезьянник, Иван Чаевич, я тебе пригожусь». Пожалел Иван Чаевич пацана-жигана и пошел дальше, лестницами и чердаками. Видит он, висит толстый кабель, весь на проводки размотанный, а под ним админ лежит, прозванивает все по очереди. «Помоги мне, Иван Чаевич!» — говорит админ человеческим голосом. «Подержи, плоскогубцы, здесь, здесь и здесь одновременно, а там рубильник включи». Помог Иван Чаевич админу и отправился дальше. Дошел он до портового офиса, забрался в самый пыльный ангар, где в дальнем углу за тюками и палетами конторка логистики на рельсовом кране висит и вокруг себя проворачивается. «Конторка, конторка!» — говорит Иван Чаевич. «А ну повернись к складу задом, ко мне передом, как подрядчик ставил, пинком поправил». Повернулась логистика передом. Заходит туда Иван Чаевич, а там на продавленном кресле суперкарго сидит. В реестр глядит, очками качает, ничего не замечает. «Не знаю таких!» — кричит. «У меня после Ив Монтана сразу ивовые прутья идут. Зачем добрый менеджер ко мне пожаловал? Неустойку пытаешь или груз отправляешь?» Иван Чаевич ему отвечает. «Ах ты, слабое звено! Ты мне сначала чаю принеси, в кресло усади и командировку подпиши». Все сделала суперкарго и рассказал ему менеджер о своих проблемах. «Знаю, знаю», — говорит суперкарго, — «твоя секретарша теперь у Кощея Бессметного. Трудно будет ее договор аннулировать. Смета Кощеева в процессоре, процессор в Пентиуме, Пентиум у юзера, юзер в бронированном джипе, а джип тот на охраняемой спецстоянке на крыше небоскреба». Попил Иван Чаевич чаю у суперкарго, и показало оно ему тот небоскреб на горизонте. Долго ли, коротко ли шел Иван Чаевич, а добрался до того небоскреба, залез к нему на крышу и уперся в колючую проволоку под напряжением. Охрана от ворот косо смотрит, как тут до процессора добраться. Внезапно спускается вертолет. Из него тот помятый мент с офисной стоянки выскакивает, а следом за ним взвод ОМОНа в масках. Положили они всю охрану. Окружили бронированный джип, а юзер внутри закрыл все щитки и не вылазит. Тут выскакивает пацан-жиган с перегона Таганское-Пролетарское. Забрался под джип, пошуровал там какие-то проводки, соединил, и завелся джип сам собой. Поехал прямо, через бортик крыши перевалил и ухнул вниз с небоскреба. Спустился Иван Чаевич на лифте, выходит во двор, а там из подушек безопасности и осколков брони юзер с пентиумом под мышкой уже выбрался и ноги делает. Бросился Иван Чаевич за ним в погоню. Да юзер слишком привычный оказался, не догнать. Тут как раз торговец шаурмой из переулка выбегает и бросает под ноги юзеру самую жирную свою продукцию. Поскользнулся юзер и грохнул пентиум об асфальт. Тот на куски и развалился. А самая главная плата из него вылетела, упала с эстакады и попала прямо на компьютерную свалку. Залился тут Иван Чаевич горькими слезами. Как же в компьютерной свалке нужную плату сыскать? Как вдруг вылезает оттуда админ и протягивает нужную плату, а в ней процессор сияет. Начал Иван Чаевич у процессора ножки отламывать. Отламывает, а царство Кощеева вокруг рушится. Исчезают поставки, стираются договоры и обнуляются счета. Наконец сломал последнюю ножку Иван Чаевич, и в главной Кощеевой смете не сошлись дебет с кредитом. Тут-то оно все и рухнуло окончательно, а Кощей загремел в Читинскую область. Заходит Иван Чаевич в Кощеевы палаты, а навстречу ему Василиса Пререлизная выбегает и свою трудовую книжку подносит. Воротились они к себе в офис и работали там счастливо до самой пенсии. И я там был, кока-колу пил, задаток получал, а сервак не подключал. Вот и сказки хэппи-энд, кто дослушал, вип-клиент.